Всех присутствующих друзей, братьев, сестер, хочу снова обратить на Священное Писание. У нас сегодня последняя, заключительная, 45-я проповедь на первое послание Иоанна. Если Бог подарит милость свою к нам, и вечером будем здесь на служении, то время мы посвятим на библейском часе вашим размышлениям, вашим отзывам, вашей реакции на то, что мы с вами шаг за шагом рассматривали фактически на протяжении года. Пожалуйста, мы просили о том, чтобы вы могли подготовить ваши размышления. Возможно, у вас остались вопросы по этому посланию, но сегодня у нас заключительная проповедь. Самый последний стих первого послания Иоанна. Он достаточно короткий. Наша тема «Храни себя от идолов». И мы читаем заключительный стих, который звучит так. «Дети, храните себя от идолов. Аминь». Закончилось послание. Я знаю, друзья, что в нашей церкви Бог особую милость проявляет в том, что побуждает людей молиться. Молиться друг за друга, и что очень важно, молиться о служении, об утреннем служении. Хотя скажу прямо, что молятся у нас группы перед каждым служением. И то, что Бог производит на служении, является реальным ответом на молитву. Хотел бы поддержать руки тех, кто молится, возможно, кто-то желал бы подключиться к этому очень важному служению. Делайте это, друзья. Делайте, это очень ответственный момент. Я не знал и не предполагал, на какую тему будет проповедовать Андрей, но то, что мы слышали, эта проповедь является своего рода подготовкой к тому, о чем мы сегодня будем говорить. Бог действительно отвечает на молитвы и готовит то, что нужно сказать. Я думаю, что то, что мы прослушали, можно коротко озаглавить так. Это не обвинение в адрес здесь присутствующих, вот мы все такие нехорошие. Это просто констатация факта. Это то, что на сегодня происходит в христианской среде. Мы, может, где-то месяца полтора-два осенью, во второй половине осени посвятим рассмотрению событий последнего времени или эсхатологии. И там коснемся немножко больше одной важной детали. На одно слово обращаю внимание. В Откровении описано слово «блудница», «великая блудница». Читающие знают, что это. Одна важная деталь. Кто такая блудница? Это та, кто была женой и изменила. Это та, которая была женой и изменила. И Писание прямо говорит об этой серьезной измене. В Ветхом Завете отступление от Бога, отступление от Божьих заповедей называлось блудом. Это блуд, духовный блуд, это измена, измена Богу. Действительно, очень серьезные предостережения делает нам Писание, поэтому то, что мы сегодня слышали, размышления, действительно, это идет речь о людях, которые имеют вид благочестия. Это люди, которые знают христианские ценности. Но есть определенная причина, почему они пошли на эту сделку с Богом. А точнее, это не сделка, это измена Богу. Это предательство Бога. Это более конкретно и правильно, это предательство Бога. Человек, который живет в свое удовольствие, он отрекается от Бога своими делами. Итак, у нас стих, который мы прочитали, он, безусловно, вызывает очень много размышлений. Не знаю, друзья, насколько вот вы имеете в себе такое доброе желание, это было бы неплохо, чтобы после каждой проповеди могли анализировать то, что мы услышали. Мы люди, мы способны где-то какую-то неточность проявить, хотя мы говорим с проповедниками, обращаем внимание на то, насколько серьезной должна быть подготовка к проповеди. Мы не можем своего говорить, обратите внимание. Всегда есть искушение что-то свое протолкнуть, что-то свое, на что-то свое надавить. Это всегда есть искушение. Все проповедующие являются людьми. Но мы обращаем внимание на то, насколько важно Божье Слово проповедовать. Петр сказал прямо, говорит ли кто, или точнее, проповедует ли кто. Говори, как слова Божьи. Это относится абсолютно к каждому проповедующему. Если человек говорит, он обязан говорить, как слова Божьи. Но это не свое, это не твое, то, что тебе нравится. Поэтому, понимая всякий раз эту серьезную ответственность перед Богом, это глубокий трепет посвящает, я не сомневаюсь в том, любого богобоязненного человека, любого проповедника, который боится Бога. Он нуждается в том, что Бог очистил разум, очистил от всяких неприятных мыслей. Потому что любой проповедующий является человеком, и у него всегда есть потенциальная возможность с кем-то, ну, какие-то неприятности иметь. У проповедующего по-человечески есть преимущество в том, что он может сказать о других, а другие не могут о нем сказать. Почему? Потому что они не проповедуют. Если кто-то из проповедующих стоит на этом пути, покайтесь, братья, это грех. Проповедующий обязан Божье Слово возвещать, но не сводить счеты с кем-то, не доказывать свою правоту, не стрелять в адрес кого-то. Если Слово обличает кого-то, друзья, это нормальное состояние, на то это и Божье Слово. На то оно и Божье Слово. Друзья, очень серьезные вопросы стали передо мной, когда готовил эту последнюю тему. Дети, храните себя от идолов. Или тема «Храни себя идолов». У меня возник один вопрос, почему после таких очень глубоких размышлений звучит такой итог? Необычное завершение послания. Можно сказать прямо, что звучит как бы отдельная тема. Мы много внимания обращали в 5 главе на особое действие Бога в жизни людей, верующих людей. Я хочу просто напомнить, друзья, это, чтобы общую картину пред нами представить, и все-таки верю, что это поможет нам очень серьезно подойти к этому заключительному стиху. Буквально с первых стихов, только 5 главы, Иоанн говорит об особом состоянии рожденных от Бога людей. Какой образ жизни рожденного от Бога? Чем характеризуется? Как можно определить рожденного от Бога? Мы выделили 4 очень важных составляющих. Вы хорошо их помните. Рожденный от Бога. Важно отметить, он не стремится любить Бога. Я хочу на это обратить внимание. Он любит Бога. Он не стремится исполнять заповеди. Он их исполняет. Он не стремится любить ближнего. Он любит. Он не стремится побеждать мир, он побеждает мир. Вы видите разницу между словами? Это нормальное состояние, это естественное проявление в верующем человеке. И на это Писание обращает наше внимание. Если не получается у меня любить Бога, исполнять заповеди, любить ближнего и, важное, побеждать мир, у меня вопрос моего рождения от Бога сомнительный. Вполне вероятно, я просто не рожден от Бога. Может быть, это слишком смелое заявление, и опираясь на Писание, Писание открывает эту картину. В данном тексте Иоанн не призывает нас любить Бога, не призывает исполнять заповеди. Он говорит о том, он констатирует факт. Это первое, на что обратили внимание, верующий человек определяется по этим 4 проявлениям. Любит Бога, исполняет заповеди, любит ближнего и побеждает мир. Мы также говорили о том, что рожденный от Бога стоит на 5 фундаментальных основаниях. И мы их рассматривали во время нашей последней 5 проповедей, были посвящены именно этому. Он знает, что Бог слышит молитвы. Он знает, что пришел Сын, чтобы дать нам свет и разум. Он знает. Важно отметить, что после этих очень серьезных размышлений Иоанн как будто бы, вот на это надо обратить внимание, как будто бы отходит от темы. Он очень серьезно ввел нас в этом направлении, чтобы мы реально понимали, что действительно значит верующий человек. И на мой взгляд, это очень актуальная тема, которая, надо прямо сказать, с учетом той проповеди, которая прозвучала, она становится не актуальной для многих людей. Она актуальна с библейской позиции, чтобы люди реально знали правду. Но многим людям это не нравится. Почему? Потому что это какое-то ограничение. И об этом ограничении мы сегодня говорить будем, друзья. Итак, после серьезного представления сути, что значит рожденный от Бога, Иоанн подводит нас к следующему. Дети, храните себя от идолов. Звучит очень как бы отдельная тема, которая не объясняется здесь. Никаких объяснений не видим. Надо полагать, что сама суть роли идолов в то время была понятна для читателей. Поэтому Иоанн не объясняет, что такое идол, не объясняет опасность идолопоклонства. Он просто говорит: «Дети, храните себя от идолов». И важность вот этой фразы, этих слов «Дети, храните себя от идолов» подтверждается или увеличивается, учитывая то, после какой важной информации эти слова приводятся. Суть рожденного от Бога, что такое рожденный от Бога, и далее приводятся эти слова. Глубокое послание, открывающее суть подлинной жизни во Христе, завершается именно этими словами. Иоанн никому приветов не передает и никого не приветствует. Это не значит, что он такой нехороший, как Павел, который вначале приветствует и в конце приветствует. Цель Иоанна нацелена, его цель – показать важность жизни в Боге. Поэтому вот ничто, надо полагать, у Иоанна Господь управлял его разумом, и не отклонялся он от этой важной темы. Итак, мы об этом сегодня будем говорить. Послание определило значение содержания жизни в Сыне. И тем самым, вот это послание очень важно для нас, чтобы закрепить в своем сознании не мое понимание, которое я из книжек прочитал или где-то услышал, а библейское понимание, что значит жизнь в Сыне. Вот это представление жизни в Сыне является сокрушительным ударом по формализму, по религиозности, по ложному благочестию, по всяким христианским интригам. Борьба за портфель, съедание друг друга и так далее. Это очень серьезное послание, которое четко определяет, вот библейская позиция, что значит «рожденный от Бога». Без этих слов, можно прямо сказать, это послание – было бы незаконченным по Божьему замыслу. Это Божье Слово. Угодно было Духу Святому, чтобы Иоанн именно вот такой знаменатель или такой вывод подвел в заключении своего послания. Итак, что стоит за последними словами этого послания? Несколько очень серьезных и важных мыслей. Прежде всего, отчетливо видно простота в донесении глубины мысли. Простота в донесении глубины мысли. Первое слово, которое мы здесь видим – «дети». Очень интересно отметить, что именно это слово дает нам право говорить о том, насколько просто, с желанием, говорит Иоанн, и желает, чтобы это слово было услышано. Это слово обычно – это маленький ребенок. Если дословно перевести, текния – маленький ребенок. Здесь стоит слово в множественном числе. Это метод успешного донесения информации. Это хороший совет сегодня и родителям, и служителям, независимо от того, какое вы служение несете, и отдельно взятому брату или сестре. Как достучаться до человека? Не занимать позицию так, стоп, замолчать, я буду говорить. Иоанн имел особый авторитет, особую посвященность Богу, которая фактически первыми верующими не оспаривалась. При всем том, что действительно человек, который более 60 лет, уже был верующим. Как он обращается к другим верующим? Дети. Важно отметить, дети, не господа студенты, братья и сестры, дети. Именно этим словом Иоанн отчетливо говорит о том, что он хочет донести до читателей, первых читателей и до нас, именно важную истину в том, почему надо хранить себя от идолов. Это слово «дети» используется как вежливое, доброжелательное обращение учителя к ученикам. Это было достаточно, это форма, которая часто употреблялась. Особенно среди обучения, скажем, когда учитель имеет своих учеников, и ему важно донести что-то. Это было нормальным в то время. Надо сказать прямо, это нормальная библейская практика – донести слово. Мы встречаем, это слово использовалось перед очень важными заявлениями. Когда нужно было очень серьезную истину донести, учитель становился на эту позицию. «Деточки». По-русски так лучше было бы перевести. Деточки, милые деточки. И дальше идет информация. Мы видим, что этим методом пользовался Христос. Этим методом пользовались апостолы. Два текста хочу привести в подтверждение. Иоанн записал слова Христа. «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Мы не объясняем сегодня значение слов, которые сказал Христос. Но вы реально видите, насколько важны эти слова. И начало очень важное. Деточки. В рамках культуры того времени это не означало, что унижает человек других. Это метод донесения истины. У нас стоит вопрос, как сегодня можно донести истину? Какое слово можем употреблять? Но это важно, друзья, если мы хотим достучаться, особенно до нашего оппонента, используйте вот этот метод. Это самый лучший метод. Уважительное, огромное желание донести истину. Апостол Павел этот же метод использовал, смотрите, он пишет послание Галатам. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Опять, смотрите, очень серьезное заявление о том, чтобы образ Христа был виден верующих. И желание Павла было огромное донести эту истину. И на какую ступень он становится? «Деточки мои». Павел не был в то время, скажем, в то время, когда он писал послание Галатам, он не был 60-70-летним старцем. Где-то порядка 50 лет ему было. Были люди, которые были значительно старше его в церкви, в галатийских церквах. Это не унижение, ты еще молодой, тебе еще 50 лет, а ты же учишь. Там это не работало, люди реально понимали. Павел был учителем. Это метод донесения. Это желание, это стремление донести истину. Итак, мы реально видим, что вот это, этим словом «дети» показана простота в донесении глубины мысли, желание донести эту истину. И наше основное внимание будет обращено на следующие очень серьезные моменты. Второй момент, который мы рассмотрим, достаточно серьезный. Ответственность человека в сохранении себя в Сыне. Ответственность человека в сохранении себя в Сыне. В каком контексте звучат слова «храни себя»? Храните себя в каком контексте? Когда представлена глубочайшая информация, библейская истина о том, что из себя представляет жизнь в Сыне. После этого представляется вот это пожелание очень серьезное. Жизнь получается исключительно от Бога. Абсолютно никакой заслуги в этом нет. Не мы жизнь даем, и не мы ее забираем. Жизнь, и когда мы говорим особенно в Сыне, в Божьем Сыне, она получается исключительно от Бога. Исключительно. Бог дает жизнь. Важно также отметить, что вот согласно этого текста, Иоанн подводит нас к серьезному вопросу, который ставит перед читателями, ставит сегодня перед нами. Вот эта жизнь, которая получена исключительно от Бога, она может быть перечеркнута самим верующим. Вот что доносит Иоанн. Жизнь я не могу сам приобрести. Она не от меня. Она абсолютно полностью от Бога. Спасение исключительно от Бога, не от меня. Но это, этим очень серьезным заявлением, дети, храните себя от идолов. Иоанн нацеливает наше внимание на то, чтобы каждый верующий понимал. Это не просто пожелание. Это серьезная ответственность, которую он возлагает на каждого верующего. Человек получил спасение. Надо прямо сказать, что Бог не дает наполовину спасения. Он не манипулирует спасением. Я вам дал спасение, если согрешил так, дай сюда спасение. Исправишь и возвращу. Друзья, это глупо, это неправильно. Это несерьезно так представлять Бога. Если Бог спасает, то спасает навсегда. У Него нет ничего половинчатого. Он спасение дает навсегда. Помните, мы рассуждали ранее? Сын человеческий пришел. Для чего? Не спасать, а спасти. Помните, да? Пришел найти, взыскать и спасти. Библия прямо говорит о том, что Иисус пришел на эту землю не спасать, ну, может быть, получится, может быть, нет. Он пришел довести до конца спасения. Это абсолютно Божье. Это не наше. Писание этими словами предупреждает нас, что спасение тебе дано навечно, Бог спас тебя навсегда, но свою жизнь в Сыне ты можешь подвергнуть опасности. То есть очень серьезную ответственность Иоанн возлагает на читателей. Ответственность возлагается на человека. Полная ответственность. За то, чтобы сохранить эту жизнь в Сыне, возлагается полностью на человека. употребляется здесь слово «храните». Это повелительное наклонение активного залога. Что это значит? Ты это будешь делать. Не за тебя это будут делать. Ты это должен делать. Обратите на это внимание. Ответственность за сохранность жизни в Сыне Иоанн полностью возлагает на верующего человека. Неудивительно, что он представил такую очень пространную, глубокую картину жизни в Сыне и такой итог. Это то, что сделан для тебя. Ты должен знать, как живет верующий. Ты должен знать, как он проявляет себя. Но ты должен также знать, что есть опасность. И вот на эту опасность Иоанн нацеливает внимание. Ответственность возлагается на человека. Он отвечает за то, чтобы жизнь эту сохранить. Способность и сила от Бога. Способность и сила от Бога, не от человека. Но ответственность за личное послушание за человеком. Способность и сила в спасении от Господа. Но ответственность за послушание за человеком. Павел пишет, обратите на это внимание, на этот текст серьезное внимание, послание филиппийцам. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Вы спасены, довершайте, совершенствуйтесь. Почему? Это тоже повелительное наклонение, это заповедь. Вы совершайте свое спасение. Почему? Та же самая мысль, что и здесь, в послании к Иоанну, в первом послании Иоанна. Почему? Потому что Бог вас производит и хотение, желание, и действие по своему благоволению. Что это значит? Способность наша и сила от Господа. Он в нас производит желание, и Он подталкивает нас к тому, чтобы это желание реализовалось. Но важно отметить, вы со страхом довершайте или совершайте свое спасение. Почему? Потому что Бог свою работу выполняет, на то Он и Бог. Он наполовину нас не спасает. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Но твоя ответственность не противься Богу. Здесь немножко другой оттенок ответственности человека рассматривается, но мысль фактически та же самая. Бог дал спасение, оно исключительно от Него, но ты отвечаешь за свою верность Богу. Давайте пойдем далее. Метод сохранения себя – тоже достаточно важная мысль. Метод сохранения себя – это строгое ограничение. Каким образом сохранить себя? Это строгое ограничение. Дети, храните себя. Здесь тоже важен такой момент, хранить нужно себя, но не соседа. Храните себя. И на это слово «храните» хотел бы очень серьезное внимание обратить. Храните – это более сильное заявление здесь. С этим словом «хранить» мы встречались ранее, когда рассматривали стих 18 этой же 5 главы. Звучит так эта мысль. «Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый к нему не прикасается». Слово «терей» греческое «хранить себя». Оно здесь же совершенно другое слово. Его перевели на русский тоже «хранить». Английский перевод также звучит «keep», но здесь добавляется еще «guard». Значение это, или в корне этого слова «хранить» стоит слово «тюрьма», «темница». Это усиливает смысл этого слова. Вы понимаете, какой вывод можно сделать? Храни себя в тюрьме. Или в тюрьму себя помести. Немножко звучит, может быть, грубовато, но эта мысль здесь и заключается. Иоанн по-другому не представляет, как можно сберечь себя от серьезной опасности, о которой чуть позже будем говорить, идолы. Итак, храните себя. Метод сохранения себя – это строгое ограничение. Некоторые очень важные мысли. Итак, друзья, в значении этого слова – слово «тюрьма». Помести себя в тюрьму. Вы понимаете, что значит человек в тюрьме? Это не американская тюрьма, где у вас лучшая медицина, 3 раза на день вас кормят и охраняют еще, чтобы вам беду никто не причинил. Это тюрьма в значении этого времени. Почему, друзья, кого в тюрьму прячут? Кого в тюрьму прячут? Вы знаете, кого туда прячут. Иногда попадают невиновно, но обычно туда, там должен быть преступник. Для чего? Чтобы изолировать его. Вот эта мысль здесь закладывается. Изолируйте себя. Человек не может приходить без разрешения в тюрьму, пока ему не дадут разрешения. Будьте внимательны. Вот куда себя надо поместить. Вот. Это серьезная ответственность на кого возлагается? На человека. Ты себя должен поместить в темницу. Почему? Потому что за темницей есть серьезная опасность, которая называется идолы. Некоторые мысли будем рассмотрим еще. Стены храмов и монастырей не защищают. Сколь много людей на протяжении истории христианской церкви искали пути защиты. Очень многие решили так: пойду в монастырь, уйду в монастырь, в надежде на то, что там ты будешь изолирован. Это заблуждение, друзья. Это заблуждение. Стены храмов и монастырей не защищают от идолов. Обратите это внимание. Ваше даже правильное понимание не защищает вас. Мы можем правильно понимать. И надо сказать, что самая большая проблема сегодня с теми, кто все знают и правильно понимает. Больше всего проблема с ними. Почему? Они же все знают. Это же совершенные люди, которым только в вечность нужно войти. Они здесь мешают остальным грешным. Извините за улыбку. Самая большая опасность – это, представляю, те, которые все знают. Мы можем правильно понимать. Здесь идет речь не о понимании правильном, будьте внимательны, не о понимании. Идет речь о практическом шаге. Вы прекрасно понимаете, что есть теория, а есть практика. Если человек не делает, он может правильно понимать. Он может цитировать тексты, дети хранить себя от идолов. Воззвания делать, лозунги. Но сердце его не изменено, оно не помогает. Правильное понимание, что надо хранить себя от идолов, не спасает нас. Если ты практически не реализуешь этот путь, храни себя от идолов. Твоя жизнь с Богом в опасности. Вернее, ты в опасности, жизнь-то не в опасности. Ты в опасности. Пойдем далее. Идолы беспрепятственно могут находиться в храмах и в сердцах людей. Люди сами приносят этих идолов в храмы. Они всегда с ними. Поэтому стены храма не защищают. Идол. Не звайте, пожалуйста, если идол, ну, может быть, огромная машина, понятное дело, что вы сюда ее не можете внести, но в сердце вашем она умещается, эта машина. Оно такое большое-большое сердце. Вы приходите сюда, в Дом Божий. Приходят люди в монастырь. Но сердце привязано к чему-то, в сердце вот эта привязанность сохраняется. Идолы беспрепятственно приходят, приносят люди их в храм, беспрепятственно. Мы не будем проверять ваши сердца и не имеем на это права. Вы с идолом пришли сегодня на богослужение или без идола? Если с идолом человек пришел, мы позже коснемся вопроса идолов, это трагедия для него. Храм не спасает, хорошее богослужение не спасает. Будьте внимательны, ответственность за пребывание в Сыне Писание возлагает на человека. Храни себя, храни так, как человек сидит в тюрьме, вот так храни себя по отношению идолов. Самоограничение по причине опасности. Писание призывает нас к этому. Ограничьте себя, в тюрьму себя поместите, если уже так дословно говорить об этом. Почему нужно помещать себя в вот такое состояние? Почему строгое ограничение? Почему? По одной простой причине. Для достижения цели. Для того, чтобы жизнь твоя сохранилась, жизнь в Боге сохранилась, и для того, чтобы ты наследовал жизнь вечную. Мы рассматривали этот текст, позвольте его еще раз привести. Цель. Воздержание ради цели. Мы рассматривали этот текст. Хочу вновь его процитировать. Павел пишет. Все подвижники воздерживаются от всего. Только одни, если не касается это поклонения Богу, они воздерживаются для того, чтобы первое место завоевать, ну, как сегодня Олимпиада уже почти к концу подходит, вот завоевать золото там на этой Олимпиаде. У них одна цель – достичь золота, достичь высшей награды. И ради этого они от многого отказываются. Павел говорит, а мы отказываемся от многого. Ради чего? Ради получения венца нетленного. Это ограничение? Ограничение. Ограничение в жизни верующего – это нормальное явление. Я хочу уточнить – обязательное явление. Это не просто нормальное, это обязательное явление. Если ты, слушатель, называешь себя верующим, Но ты себя, понимая опасность, если ты не будешь ограничивать, если ты ограничиваешь себя, если ты сам себя не ограничиваешь, твое духовное положение в серьезной опасности. Самоограничение по причине опасности, сохранение себя или ограничение себя – это процесс, довершенный или доведенный до конца. Слово «храните», которое здесь употребляется, это слово, глагол завершенного вида «аорист». Сохраните себя. Вот это цель, которая должна стоять передо мной. Не просто хранить, ну, получилось, не получилось, цель ставится – сохраните себя. До конца сохраните себя. И эту ответственность Писание возлагает на человека. Очень важная мысль, полагаю, что, безусловно, мы особое внимание этой уделим мысли – хранить себя от идолов. Много уделили внимание слову «сохранить» или «хранить себя». Но, безусловно, невозможно не сказать и о том, от чего себя хранить. Иоанн прямо говорит «храните себя от идолов» и конкретно указывает на опасность. От чего хранить себя? Что таит в себе высокую степень опасности для верующего человека? Что? Иоанн прямо говорит «идол». Причем идолы не один, а идолы у каждого может быть свой. И на этом обрати внимание. Человек создан с внутренним стремлением к Богу. Это подтверждается сегодня исследованиями. Проводили достаточно много экспериментов, которые приводят к следующему выводу, что человек рождается уже с тяготением, со стремлением тянуться к Богу. Бог его таким создал, чтобы душа его всегда тянулась к Богу. Кто-то выразился так, что душа человека по природе полухристианка, я понимаю, что здесь может быть много дискуссий, но действительно заложено в человеке стремление к Богу. Заложено. Бог создал его таковым. Адам тянулся к Богу. Ему было приятно общаться с Ним в Эдемском саду. Это естественное стремление. И при всем том, что когда грех вошел в человека, грех прогрессирует. Но важно отметить, что прогресс греха, уничтожающая сила, не уничтожили даже в последнем грешнике вот этого заложенного Богом закона тянуться к Богу. Ничто не уничтожит, ничто не уничтожит. Поэтому действительно это очень важная мысль. Человек создан с внутренним стремлением к Богу. Идол – это то, чему человек поклоняется. То, чему он посвящает время, финансы, и важно отметить, что невозможно у него забрать безболезненно. Вы реально понимаете, что стоит за этими словами? Это может быть занятие какое-то, это может быть вещь, это может быть человек. Идол, по сути, это подделка Бога. Идол – это подделка Бога. Мы с вами посвятили пространное время, говоря об опасности идолопоклонства. Помните наши беседы? Я напомню. Идолы – властолюбие, самолюбие, сребролюбие, религиозности, удовольствие, о чем мы сегодня слышали, распущенности. Это идолы. Это не обязательно, что идол в понимании людей, вот то, что там вырезали из дерева, из камня, кто побогаче из золота вылил так, чтобы оно смотрелось неплохо. Не об этих идолах идет речь. Человек, сердце человеческое привязано к чему-то. Идол – это альтернатива Богу. Хотя, точнее сказать, это не альтернатива, а вновь повторю мысль, это подделка Бога. Человек рождается со стремлением тянуться к Богу. Это стремление к чему-то быть привязанным. Всегда остается в человеке. Грех направляет человека, вот это стремление использует для того, чтобы к чему-то быть привязанным. Есть человек, но есть объект, к чему он привязан. Или занятие, удовольствие. Заложено это в человеке, стремление чему-то поклоняться. И вот это стремление, принцип его сохраняется, но нацеливается стремление на негативно, на подделку. Безусловно, неудивительно, что и результат плачевный. И результат плачевный. Источник идолопоклонства – греховная природа. Мы не рассматриваем подробно идолов. Мы говорим, каждый человек реально понимает, что если сердце привязано к чему-то, вот этим ты и живешь. Легко определить, друзья, то, чему я кланяюсь. Придите домой, сядьте за стол. По-английски, по-русски, по-румынски, по-молдавски, как угодно. Напишите то, что у вас есть в доме, с чем вы встречаетесь. И потом проведите эксперимент. Задайте себе вопрос. Вот у меня есть машина. Я к ней привязан? А как привязан, как проверить, что привязан? Завтра ее угонят или разобьют, или что-то еще произойдет. Вы будете спокойно на это смотреть? Если спокойно, ставьте знак «плюс», значит, я не привязан. Дальше, привязан? Плюс или минус? Поставьте. И вы увидите реально, к чему сердце привязано. Вы купили недавно последней модели селфон. Ну, iPad, iPhone, что вы там взяли? Завтра он исчезнет. Вы нормально себя будете чувствовать? Нет. Идол. Идол всего лишь навсего, друзья. Завтра человек или, допустим, идея какая-то, в которую вы свято верили, что это так, никак иначе, завтра разоблачат ее ложь, покажут, что это неправильно, а вы в нее свято верили. Как вы будете себя чувствовать? Друзья, много вопросов, которые стоят перед нами, чтобы проверить себя, насколько сердце мое привязано к чему-то. Итак, идол – это то, к чему привязано мое сердце, что нельзя у меня забрать безболезненно. Я цепляться за это буду. Вот за то, за что вы будете цепляться – это будет вашим идолом. Точнее, это будет то, чему вы поклоняетесь. Аналогично хочу сказать, что если человек свято, действительно доверяет свою жизнь Богу, и когда эту жизнь у него забирают за Бога, он спокойно идет на это. Почему? Сердце его привязано к Богу. Будьте внимательны, принцип сохраняется. У человека, рожденного от Бога, практически невозможно безболезненно забрать Бога. Фактически Бога-то забрать нельзя. Ну, идею, наверное, вы понимаете. Если поднимется вопрос, что у тебя Бога будут забирать, а каким образом это проверяется? Помните, что достаточно много вот членов, много верующих испытали серьезные гонения, притеснения за веру в Бога. И когда им прямо говорили, или Бог, или занятия, там работа, зарплата, повышение и так далее, повышение по работе. Вот где идет серьезный тест. Нет, для меня Господь дороже. Действительно, человек привязан к Богу, но Бог не может быть идолом. Почему? Идол – это замена Бога. Человек тянется к чему-то, что есть вне его. Если это Бог, действительно есть Бог и все остальное. Мы с вами говорили о Божьей природе и говорили, Господь прямо сказал народу израильскому, когда выводил их из Египта, говорит, я Бог, и нет другого. И над всеми богами египетскими я произведу суд, что вы знали одно, что я Бог и нет иного. Итак, друзья, идол – это заменитель Бога, это подделка Бога. Безусловно, раз это подделка, она влечет за собой трагичные последствия. Главный источник идолопоклонства – это греховная природа. Греховная природа. Главный идол, я смею сказать, это человеческое «я», самолюбие. Текст сегодня звучал, Павел пишет Тимофею, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, потому что люди будут». И первое, что он выделяет, самолюбивое, это то, что является результатом греха. Это первая реакция человека, вернее, первое последствие греха у первых людей. «Вы будете, как боги, знающие добро и зло. Вы будете определять, что является правдой, что является неправдой». Вы будете определять человеческое «я», эгоцентризм, самолюбие, очень высокая самооценка. Текст брат уже читал, 2 Тимофею, 3 глава, вот первые 5 стихов, вы помните его, мы просто напомним это, что действительно главное, с чего начинается падение человека или трагичность в последнее время, это самолюбие. Самолюбие, послушайте, пожалуйста, друзья, самолюбие делит весь мир на две группы. Источник идолопоклонства – это греховная природа, а греховная природа базируется, скажем, вот из чего остальные идолы появляются – это самолюбие. Это слишком высокая самооценка. Поэтому именно на это, на главное мы обращаем с вами внимание. Самолюбие делит мир на две группы. Они неравные по численности. Это «я» и все остальные. Самолюбие делит все человечество на две группы – «я» и все остальные. Самолюбивый очень легко, мы говорим о христианине, в кавычках, самолюбивым. Фактически это неправильно говорить. Верующий не может быть самолюбивым. Будьте внимательны. Ну, скажем так, носящий имя верующего, самолюбивый, очень легко защищается писанием и религиозными фразами. Мысль мы слышали уже, брат предлагал достаточно интересные мысли. Защита срабатывает моментально. Почему вот верующий, Бог богатый, почему мы должны быть бедными? А я ничего плохого не делаю. Смотрите, как высоко человек ценит свое. Поэтому мы и говорили, как проверить себя, друзья. Насколько мы легко воспринимаем мнение другого человека. Если я имею одно мнение, человек имеет другое мнение. Насколько легко я его воспринимаю? Вот я прав, мне Бог открыл, мне Бог показал. Создает впечатление, что только этому человеку Бог показал, больше никому не показал. Друзья, это действительно высокая самооценка. Человек влюблен в себя. Человек не считается, он не хочет согласиться с тем, что, может быть, я ошибаюсь. Самолюбивый не подвергает сомнению свою правоту. Вот я, вы меня не понимаете, вы меня гоните и так далее, вы меня преследуете. Это самолюбие. Это главный идол, который генерирует все остальное. Самолюбивый очень легко защищается писанием и религиозными фразами. Самолюбивый человек не может уживаться с другими и не может созидать церковь. Почему? Потому что самолюбие требует признания исключительности, а не равенства. Я лучше всех проповедую, я лучше всех играю, я лучше всех пою. Сколь часто родители, не понимая того, воспитывают в детях своих эгоистов. Почему ему ребенку не дали спеть, сыграть? Мы формируем эгоизм. Действительно, друзья, самолюбивый человек, он не может созидать церковь. Не может. Почему? Потому что самолюбие требует признать мою исключительность. Мною Господь руководит. Мне Бог открыл, мне Бог показал. Друзья, это важный момент, когда смотришь на великих Божьих мужей, как Бог с ними работал. Да, борьба шла вот со своим «я», но они прекрасно понимали, кто есть они, кто есть Господь. И прекрасно понимали, что в теле Христовом важна истина. Все члены равны. Там нет исключительности. Там пресвитера не занимают особое положение. Регенты хоров, диакона не занимают. Главой является Христос. Подумайте, друзья, об этом. Трагедия положения, вот и самолюбие, со мной не считается. Это самое главное, друзья. Это самая главная проблема. Я понимаю, друзья, что еще один вопрос я должен обратить внимание, он серьезный. Когда человек перешагивает планку времени в 50 лет, очень серьезные проблемы у него наступают в его психологии, в его поведении. Почему? Он понимает, что 50 лет – это уже как минимум больше половины. Как минимум, больше половины уже прожил. До 100 лет я, вероятно, не дотяну. Человек начинает понимать, что уже 50 позади, неизвестно, сколько впереди. Видит реально, что кое-кто уже так более догоняет его по развитию, по способностям. Видит то, что, забывая о том, что грех прогрессирует, и на него, как на старшего, уже не обращают внимания, что является подтверждением последнего времени, люди будут самолюбивы, нежели боголюбивы. Не считаются с ним, уйди с дороги, тебе уже пора на заднюю скамейку. Очень серьезно, друзья, серьезная трудность возникает в возрасте, когда перешагиваем мы за 50 лет. Достаточно серьезно, и зря вот те, которые занимаются с поведением человека, они на это обращают особое внимание. Сколько вам лет? 50. Вам нужно об очень серьезных вопросах подумать. Друзья, действительно, вот эта планка в 50 лет, она очень четко показывает, я самолюбивый или нет. Если вы меня затронули, как это так? У меня опыт, у меня многое, почему со мной не считается? Это один из моментов, один из примеров, на который хочется обратить внимание. Друзья, мы люди, мы обязаны понимать одно, что Церковь Христова созидается не по моим принципам, не потому, как я это хочу. Писание определяет принципы созидания Церкви, мы говорили с вами серьезно об этом. Если действительно я себя противопоставляю другим, я прав, а вы ошибаетесь. Друзья, это наша трагедия, это явный показатель того, что главный идол в тебе сидит. Как ты реагируешь на критику? Как ты воспринимаешь то, что тебе допустят? Пусть они не правы, пусть не правы. Может такое быть? Может. Но как ты реагируешь на то, что тебе говорят? Если ты обостренно реагируешь, у тебя проблема большая, подлечиться бы надо. Главная проблема твоя – самолюбие. Очень важная, серьезная мысль, друзья. Идолы делают человека чужим Богу и лишают возможности получить ответ на молитву. Если ты этому идолу кланяешься, пусть он тебе и помогает. Писание прямо говорит, идите к своим идолам, идите к астрологам, идите к различным там колдунам, чревовещателям, пусть они вам это все скажут. А чего вы ко мне пришли? Помните, Исаия об этом пишет. Вы ходите к своим богам, они вам колдуют по звездам там, предсказатели, гадатели всевозможные. Идите к ним, идите. Люди реально понимают, они устают от этих гадателей. Гадатель на то и гадатель, чтобы за ваш счет нажиться. Если бы они не наживались, они бы и не были бы гадателями. Это их зарплата, не забывайте, пожалуйста. Вы клиенты. Бог за истину не берет плату. Он открывает вам реально эту истину, поэтому и говорит. Если вы, у вас эти идолы, идите, идите, пусть они вам помогут. Молитесь им. Я вам не буду помогать. Серьезный текст звучит перед нами. Звучит. Книга про Иезекииля, 14 глава. «И пришли ко мне несколько человек из старейшинных Израилевых и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, эти люди допустили идолов своих, не чужих, в сердце свое, и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим и придет к пророку, они обращали через пророка к Господу, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Фактически здесь не отвечается, могу или не могу, но вопрос, ответ ясен, не могу. И серьезнейшая фраза. Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через идолов своих сделались чужими для меня. Аминь, братья и сестры. Через идолов, через то, что, к чему я привязан, я чужой Богу. И не надо прикрываться библейским текстом, мы свои Богу. Мы сограждане святым. Нет, это ложь. Это истина в Библии, но для тебя она истина не является. Если в тебе есть идол, ты чужой Богу. Независимо от того, какие у тебя заслуги в христианстве. Ты чужой Богу. Вот почему Иоанн на особую высоту поднимает эту степень ответственности людей за то, чтобы сохранять жизнь в Сыне. Дети, храните себя от идолов. В тюрьму себя поместите. Говоря об опасности влияния идолопоклонства. Итак, много внимания апостол уделял естественному проявлению жизни, пониманию основ жизни в Сыне, а завершает свое послание очень серьезным обращением. «Дети, храните себя от идолов». Эти слова предупреждают об опасности безответственно относиться к себе или безответственно по отношению к сохранению самого себя в Сыне. Эти слова предупреждают нас о серьезной ответственности. Сохраните себя до конца. Сохраните себя от идолов. К чему ты привязан? Как можно это проверить? Без чего ты не сможешь обойтись? Писание призывает к строгому и постоянному наблюдению за собой. Готов ли ты, слушатель, пойти на очень серьезный шаг по ограничению себя ради того, чтобы твоя жизнь в Сыне сохранилась. Готов ли? Аминь. Я предлагаю помолиться.